Возлюбленный Господом, благодать и мир, весьма рад быть за любимой кафедрой, как я это говорю всегда. И прежде чем я сделаю небольшое вступление, я хочу спросить, есть ли желающие поработать с печатным текстом во время изложения проповеди, слова? Поднимите руку, если есть, то Нурик, я думаю, что любезно послужит в этом Евангелии здесь, в столе. Поднимите руку, братья и сестры, кому печатный текст? Потому что довольно продолжительный отрывок, Евангелие будем читать, и очень многое оно вам скажет сегодня, потому что это Слово Божие. Есть желающие с печатным текстом поработать? Нет? Ну, наверное, будет тогда высвечиваться, либо у кого-то электронный формат Священного Писания. Братья и сестры, в первую очередь сердечно благодарю всех вас за всякое содействие вашей молитвой и словом, и делом. Бог обильно благословил нашу группу в составе 30 человек. В прошлое воскресенье вечером, уже поздно вечером, мы причалили на Ладожский вокзал. Было прекрасное служение проведено там. Мы радовались, что в различных городах были знакомства с различными людьми. Это молодежь, это ответственные, да, пресвитера, труженики. Мы познакомились с новой семьей миссионеров. Это брат Иван, который трудится в Белоярске, там у них провели детский праздник Рождества. И во всем Бог обильно благословил. Хотя были и сложности, мы немножко болели, все такой цепной реакцией. Кто-то температурил, у кого-то было отравление. Ну, разные были такие, в общем, у нас заболевания. Но ничего, это не было все вместе, это как бы такая цепная реакция, поэтому кто-то выбывал на денек, потом появлялся снова в общей группе. И поэтому большая благодарность за ваше содействие, за вашу молитвенную поддержку. Все живы, здоровы, вернулись. Вообще потрясающая группа. И знаете, давая оценку вообще, в принципе, 30 человек, все разные. Кого-то мы вообще не знали. Настолько все разные. Вы знаете, кто-то из группы, у кого-то заканчивается условный срок. Да, под арестом находится. Кто-то вот-вот уйдет в армию и не принимает крещение для того, чтобы принять присягу, совесть не мучила. Кто-то в дороге влюбился, задумался о семейной жизни. Ну и вот такие вот разные люди. Кто-то, наоборот, готовится уже к свадьбе, все, решен вопрос, поехал на труд. Кто-то вот такой первой любовью горит к Богу, поехал тоже на этот труд. И это удивительно, как Бог работал в сердцах людей. Когда мы беседовали лично, когда мы проводили такие молодежные встречи со всеми, удивительно, как Бог работал. Все проповедовали, все включались в служение, в труд. И чем я люблю эти поездки, что спустя неделю маски люди начинают себя снимать. И кому-то становится стыдно, что его увидели такой, какой он есть на самом деле. Потому что здесь, в воскресный день, мы очень хорошо надеваем на себя маску, а настоящие мы дома. Но там, когда ты далеко от дома и долгое время уже вне дома, конечно, маска снимается, потому что неудобно все время ходить в ней. И это все служит к пользе, это все служит к созиданию. Кто-то в чем-то кается, кто-то просит прощения там друг у друга, примиряется. И в конечном итоге все ко благу содействует это. Братья и сестры, от Александра Альбертовича большое приветствие. В церкви мы с ним расстались, он нас проводил до Воркуты, и 14 числа мы сели в поезд, Александр Альбертович нас сопроводил, мы совершили молитву, и мы попрощались с ним. Он вернулся в Белоярск обратно, ну и там вот его будет труд, не знаю сколько времени, но работы там очень много. В последние дни он тоже сильно заболел, была высочайшая у него температура, он даже не участвовал с нами на одном общении, там молились за него усиленно все. Бог восстановил его силы. На следующий день он уже был бодрым, проповедовал. Сердечное приветствие всем от него, от нашего труженика Севера Александра Альбертовича. Братья и сестры, моя проповедь будет состоять из трех частей. Я очень надеюсь, что мы все вместе дойдем до третьей части с вами, никто не уйдет на обед без молитвы. Хотя я постараюсь следить за временем, чтобы не затянуть время обеда. Но каждая часть проповеди важна. Она будет немножко разной. Я надеюсь, что взаимосвязь вы сможете увидеть, и Бог поработает в вашем сердце. Первая часть – это будет в виде вступления. Я расскажу небольшой рассказ. историю реальную. Вторая часть будет прочтение евангельской истории. Можете уже открывать Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 стиха будем читать. И будет небольшой анализ прочитанного текста. И третья часть проповеди будет сделан мною акцент на одну библейскую истину в этой истории, на мой взгляд, которая самая важная здесь, что лично меня коснулось. И будет такое краткое обоснование этой истины в свете всего Писания, всей Библии. И мы с вами помолимся. Братья и сестры, история будет такая, которая коснулась моего сердца очень сильно. Это было примерно месяца, наверное, полтора-два назад. Может быть, я ее рассказывал на одной из молодежных встреч наших. Хочу поделиться с вами очень коротко, буквально вот общую как бы картину. Опишу этого всего. Книга, которую я начал читать, которую посоветовали мне, эту историю услышал от одного из проповедников, когда у нас был семинар, называется «В Иродовой бездне». Может быть, кто-то из вас читал, автор Юрий Грачев. И книга очень интересная, да, ее, возможно, не так легко читать, потому что она автобиографическая, несколько частей, но она очень важна, думаю, что для каждого христианина. Ну, и эта книга мне очень нравится, начинает увлекать, и вот буквально одна выдержка оттуда, из этой книги. Автор, да, Юрий Грачев, и, в принципе, он описывает свою жизнь там, в этой книге. И он описывает, что его жизнь молодежная проходила в большом городе Самара. В советское время это Куйбышев, потом это снова Самара по сегодняшний день. Это очень большой город. И в этом городе была большая церковь. Ну, описывая эту церковь, он говорит, что там молодежи было очень много. За 100 человек переваливало количество молодежи. Большая церковь, служение на высшем уровне поставлено. Настолько оно было разнообразное во всяких аспектах. То есть именно молодежное служение, служение вообще в церкви. Вы знаете, братья и сестры, мне очень нравится, что наша церковь, Тихая Пристань, она разнообразна различными служениями, различными проектами. Много людей, которые подключаются в разных сферах, абсолютно в разных, и это все служит к созиданию, это все служит к устройству. От этого жизнь как бы становится такой красочной, но есть и опасность в этом. И Юрий описывает жизнь самарской общины, молодежной группы. И он говорит о том, что она была очень пестрой, была очень такой яркой, у них было все. Иногда нам кажется, что мы способны придумать что-то новое, но это все уже было. И так и говорят, что все новое – это просто хорошо забытое старое. И это касается и в плане греха тоже. Нам иногда кажется, что мир погряз в этом грехе, все, как страшно. Так никогда не было. Если бы так не было, Бог никогда бы не истреблял человечество. Никогда не было бы потопа, никогда не был бы сведен огонь, да, и вот это огонь и сера на содомские города, не было бы такого, если бы не было такого греха. И поэтому даже в этом плане все было, но и в плане развития тоже все было. И мы вот в нашем, да, в такой современности, кажется, на пике развития мы очень отстаем от того, что было тогда. А это 1927, 6, 8, 9 годы. То есть это вот такое, да, золотое десятилетие прошлого века, прошлого столетия. И он описывает, что различные служения. У них был театр при церкви молодежной, ставили постановки. У них, в общем, был такой кружок, борьба с алкоголизмом, с алкозависимыми людьми. Они посещали семьи, все внедрялись, там общались, половинчатые семьи. Ну и так далее. Все было. И делая анализ ихней жизни, ихних служений, мероприятий, Юрий делает такой вывод, что у нас не было основного. У нас не было тихих часов, когда мы собирались для молитвы и для чтения слова. Братья и сестры, я об этом переживаю в последнее время, очень сильно переживаю. Чтобы во всей этой пестрости, да, и кажется, что вот мы идем вперед, что-то делаем, что-то придумываем, служим Богу, чтобы мы не потеряли главного. Вы знаете, что самое сложное в поездках? Вот мы 10 дней не были дома, постоянные встречи, постоянное общение. Люди, когда возвращаются с больших конференций пышных, и, кстати, некоторые наши братья вернулись, вы спросите, есть ли слово? А я не знаю, я по себе скажу, что иногда его просто нету. Ты под впечатлением находишься, ты побыл в прекрасном общении. Вокруг тебя люди, все вот так вот, всю энергию как бы из тебя забрали. Ты много услышал, много увидел. А есть ли слово? Оно будет только тогда, когда ты побудешь в тайной комнате. Настоящее слово, которое может дать жизнь. Когда ты найдешь это время, чтобы постоять на коленях за закрытой дверью в своей тайной комнате и вникнуть в Писание и сказать: «Господи, что ты сегодня скажешь мне?» Не вот в этой во всей пышности, пестрости, а лично, что ты проговоришь мне. И Юрий испытывает большое такое как бы трагедию в своей жизни. С чем она связана? Наступают 30-е годы, церковь просто разбивают на куски. Страшные гонения, репрессии. Все служители церкви, все старшие братья арестованы, отправлены в ссылки. Нету связи с ними никакой. И целый год они вот в таком положении не знают, что делать. Через год появляются какие-то весточки от братьев. И он отправляется на поиски своего отца и старших братьев. И в одном из сибирских городов его арестовывают. Он так их и не увидел. Его под конвоем отправляют обратно в город Самару. И там он под осуждением. Ему делают статью такую, что клевета на советскую власть, действительность, то есть такая антирелигиозная работа, которую он проводил, что они внедряются церковью в политику. Он говорит: я далек от этого всего, мы служим Богу, мы церковь, мы не занимаемся политическими вопросами. И следователь говорит: Юрий, что ж ты нам рассказываешь здесь? Завтра мы тебе все докажем. И следующий день осуждение его, приговор, то есть в зале суда тоже люди, свидетели там. И они заводят одну сестричку с его молодежи, член церкви. Та, которая была рядом, которая была с ним, вместе трудились. Они ее заводят, и следователь говорит все Юрию: Юрий, вот это ты делал? Он все отрицает: нет, я никогда не порочил советскую действительность. Следователь говорит: знаешь эту гражданку, называет ее по имени? Да, знаю, это, конечно, мой член молодежи, вместе трудились. Так, хорошо, что знаешь. И он обращается к этой гражданке и говорит: гражданка такая-то, занимался ли Юрий этим, и перечисляет все обвинения, которых Юрий, конечно же, не делал. Эта сестра с его молодежи, как бы немножко потупив взор, она говорит: да, подтверждаю, именно этому Юрий учил, так и было. И Юрий, да, Грачев описывает, что это была самая сложная ночь в его жизни после этого. Как будто бы его кто-то переломал просто через колено. Как было сложно. Он не понимал, почему это произошло, как такое может быть. Люди, с которыми вместе трудились, с которыми было так интересно, с которыми все было здорово, мы, казалось, горы свернем вместе с ними. Почему это происходит? И делая анализ вообще всей их жизни, всей вот этой пестрости, он говорит: не было основного, не было фундамента. Не было тихих часов, когда мы рассуждали над словом. У нас просто этого не было, потому что не хватало для этого времени. Братья и сестры, полтора месяца назад Бог преподал мне такой урок, вы знаете, от которого я до сих пор вздрагиваю. Я находился дома, как обычно вечером бывает это, готовлюсь к служению, у нас назначено серьезное такое общение, в котором я тоже занимаюсь подготовительной частью. Я сижу весь там на звонках, что-то записываю, листаю, читаю. Вечер не поздний, Анютка на кухне рядом, что-то готовит. И моя дочка старшая, Юлианка, которая сидит рядом со мной, бегает с детской Библией то ко мне, то к Анютке и просит, чтобы мы прочитали. А мы читаем обычно утром. Вечером это просто либо какая-то история, молимся вместе. И она: папа, почитай Библию, мама, почитай Библию, и нам некогда. И мы друг к другу отправляем. Я говорю: Юляночка, ты видишь, я занят, все, иди к маме. Она к маме идет. Анютка говорит: Филиппчик, давай ты, все, мне здесь надо закончить. Она ко мне идет. И вот ходит, и в конце концов я не выдержал. Я говорю: Юлиана, строго говорю. Когда я говорю Юлиана, это строго, обычно Юлианка, Юлианочка. Я говорю: Юлиана, быстро убери Библию на полку, читать будем завтра. Она посмотрела на меня, сложила Библию, брала на полку, села на диван и разревелась. И она заплакала. И меня прошиб холодный пот. Что я делаю?
Братья и сестры, это наша реальность. Это реальность сегодняшних дней. Мы слишком заняты. Мы слишком увлечены служением Богу, что забываем вообще о Нем. Мы забываем о главном. Мы забываем о том, что питает нашу душу. Что действительно нужно нам, что производит жизнь. Это Слово. Убери Библию, мы читать будем завтра. И такой формат сегодня зачастую во многих семьях, христианских семьях, нам некогда. Нам некогда для, утром для того, чтобы найти время, молитва, чтение. Нам некогда вечером, мы очень заняты. И не всегда это работа, не всегда это какие-то посторонние дела, это служение. Вопрос, будет ли оно эффективным. Текст Святого Писания, Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 стиха буду читать. И тема моей проповеди в таких словах. «По слову Твоему». «По слову Твоему». Евангелие от Луки, 5 глава, буду читать с 1 стиха. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие», делаю акцент, «Слово Божие». «А он стоял у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал коленом Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. Тогда Иакова и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывшие товарищами Симону, и сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащили обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. Для внимательных читателей Библии будет понятно, что текст, такое же событие записано в 21 главе Евангелия от Анны. Это абсолютно разные истории. Кому интересно, можете дома проверить. Если вы откроете 21 главу Евангелия от Иоанна, вы увидите почти слово в слово историю, но она вообще имеет другие временные рамки, другой контекст. Здесь ученики еще на стадии призвания их учителем, а в 21 главе Евангелия от Иоанна он является им уже после своего воскресения, является в очередной раз своим ученикам и преподает им урок, хотя события похожи. Но там были сети, там ученики пересчитали рыбы, которых было 153. Эта история удивляет меня. Прочитывая ее много раз, я удивляюсь красочности этой истории. Сколько уроков в этом небольшом коротком отрывке Бог говорит сегодня ко мне. Я просто этому удивляюсь. И сколько можно взять для себя примеров для подражания с этой историей. Братья и сестры, очень коротко, вот о некоторых из них, делаю акцент потом на основной части этого отрывка, и будут рассуждения у нас с вами. Мальчики, будьте внимательны, мальчики, первая скамейка, вы разговаривайте. Я за вами слежу, вы отличные ребята, что сидите на первой скамеечке. Все, давайте будем с вами видеть, слушать друг друга, хорошо? Я очень рад, что вы здесь. Первый урок. Братья и сестры, буквально коротко тезис на некоторые. Народ теснился ко Христу для того, чтобы слышать Слово Божие, а кто-то стоит в стороне. И эти кто-то – это ученики, которые уже были призваны на служение. Они стоят и занимаются абсолютно посторонним делом. Им как будто бы нету дела до того, что говорит Иисус. Все пришли слушать. А эти люди, как наши мальчишки сегодня, стоят где-то в стороне и занимаются своим делом. У них рисунки, раскраски, телефоны, еще что-то. Так и ученики вымывают сети. И что интересно, Иисус обращается именно к этим людям и говорит: «Симон, мне нужна твоя лодка. Мне нужно, чтобы ты послужил мне». Он обращается к людям, которые в стороне стоят, которые не в теме, которым как будто бы неинтересно. Братья и сестры, первый урок, который преподает мне Бог, вы знаете, что люди, которые стоят в стороне, это очень ценные кадры. Во-первых, для Царствия Божьего и для его распространения здесь, на земле. Это очень ценные люди, которые стоят в стороне. И иногда знаете, почему эти ценные кадры пропадают? Элементарно, мы не способны заметить их. Братья и сестры, в этот Новый год я немножко запереживал вот о чем. Это переживание не какого-то, знаете, такого отчаяния, там все, что делать, как поднимать количество братьев в нашей молодежи. У нас все время было в нашей молодежи так, что братьев больше, чем сестер. В эту новогоднюю ночь, когда мы занимались немножко подсчетом статистики, сестер перевесило. То есть в нашей молодежи на сегодняшний день сестер больше, чем братьев. И вы знаете, причины разные этому. Братья и сестры, но обращаясь к вам, как к людям зрелым, взрослым, отношу это слово к себе. Я хочу сказать о том, что в чем-то и мы не то чтобы виноваты, они правы, что так. И я бы хотел сказать, я в первую очередь к себе отношу это слово. У нас очень много ребят, подростков, тех, кто уже должны перейти в молодежь, и их возраст такой уже переходный, но они не там. Что делать, братья и сестры? Кто обратит на них внимание? Как часто мы подходим к этим ребятам и говорим: «Ты нужен». Я хотел бы обратиться сегодня, я не вижу здесь наших молодых, может быть, они где-то в поездке. А может быть, они просто в нижнем помещении или где-то на балконе, я не вижу их. Ребята, такие как Яша, Гриша, Максим, Александр, вы нужны нам. Я хочу просить прощения у вас за то, что мы не говорим когда-то это лично, хотя стараемся. И простите, что это слово звучит к вам с большой кафедры, свысока отсюда. Но я хочу сказать вам, мальчики, Гена, Жан, другие ребята, Коля, вы нужны. Я понимаю то, что если, придя в возраст, вы не начнете служить Богу, мы не сможем без вас. И молодежи, и церкви нужны новые силы. Нужны вот эта способность, люди, умеющие работать. Мы уже не будем понимать так, как понимают сегодня они. Мы уже во многом отстаем. Они лучше нас разбираются во многих вещах, что сегодня нужно людям. Если их не будет с нами, братья и сестры, если мы не научимся замечать этих людей, мы просто потеряем их с вами. И здесь персональная ответственность каждого должна быть. Этим не должен заниматься только ответственный за детскую работу или за подростков, или ответственный за молодежное служение. Этим должен заниматься каждый отец, каждая мама, каждый член церкви, даже если у тебя нету детей. Это персональная ответственность каждого заметить тех, кто стоит в стороне, и сказать: ты нужен. И вы знаете, народ, Христос вошел в лодку Петра, отплыл и учил. У меня вопрос: лодка нужна была Христу или Петр, который сидел в этой лодке и слушал, и никуда не деться ему было? Ему нужен был Петр. Христу не нужна была лодка, он умеет ходить по воде. Он делал это не раз. Ему не нужна, он бы так прошел и учил. Петр, мне нужна твоя лодка, отплыви на глубину и проповедует. Кстати, церковная кафедра – это та же лодка, с которой мы сегодня разбрасываем сети для того, чтобы поймать рыбу. Вошел в лодку и учил. Братья и сестры, Христу нужно не то, что у нас есть, Христу нужны мы. Закончив учить в лодке в этой, он говорит: отплыви на глубину и закиньте сети. И вот здесь я делаю акцент, Иисус совершает яркое чудо. Вообще сильнейшее такое чудо, очень впечатлительное. Отсюда все начинается. Чудо с большим уловом рыбы. Свидетели становятся там и люди, и ученики этого всего. И вообще примерно даже говорят, что большая часть из учеников Иисуса Христа, исследователей Библии, половина, это 100%, были рыбаками. То есть это люди, кто были связаны с рыбной ловлей. Вы знаете, у них очень хорошее качество у рыбаков. Мы, живя в городе, кстати, поднимите руку, кто увлекается рыбалкой, кому нравится это занятие. Андрей, ничего себе, Павел, никогда бы не подумал. Кто-то из детей поднимает. Я тоже это очень люблю. Но наш уровень рыбалки наверняка не тот, это не промысловая рыбалка, просто как какое-то хобби. Но в городе, живя, у нас превратное понимание вообще слова рыбака. Городские рыбаки, они не такие, как правило, не все. И да, вот обладать такими качествами, как ученики, нельзя сравнивать современного городского рыбака и тогда. Или вот сейчас, кто занимается вот именно промысловой такой деятельностью, работой. Потому что понятие городского рыбака – это красный нос, удочка через плечо и заплетающийся язык. Не так было. Рыбаки, которые занимаются действительно промыслом, это их заработок. Во-первых, они ловят не на удочку, они ловят сетями, то есть это большие объемы рыбы. Они обладают такими качествами, как смелость, как мужество. У них хорошо выработана способность, качество такое, терпение. Они все обладают таким качеством вера. Они умеют работать в команде. Этого не могут делать люди с удочками. Вы знаете, Бог открыл мне тоже интересную мысль. Я вот думаю, что я за работу в команде всегда. Я за то, чтобы были люди, с кем вместе можно совершать труд. А для чего? Потому что когда ты вместе, когда ты ловишь сетями, больше можно сделать, больше будет результата. Удочка – это хорошо, но не те результаты будут. Вы знаете, есть люди разные даже в церкви, даже на Ниве Божьей, которые трудятся. Одни ловят сетями, и это командная работа. Здесь нужно понимание, здесь нужно терпеть, воспринимать друг друга, снисходить. А есть люди с удочками. И представьте себе, что в одной команде находятся люди все с удочками. Они просто мешаться друг другу будут. Я рыбачу на удочку, я знаю, что это такое, когда рядом кто-то стоит и сильными возгласами: «О, клюет у меня», а ты думаешь: «Да помолчи ты, клюет, я сам здесь сижу, ты рыбу мне спугнул». И вот люди, которые не способны работать в команде, это хорошие люди. Но иногда мне кто-то говорит: «Филипп, а почему вы не привлекаете того или другого? Это люди, не способные работать в команде. Это люди, не способные работать сетями, делать много. И не значит, что они плохие. Просто у них другой навык. Они к другому привыкли. У них не командная работа будет». В этом есть разница. И такие были ученики, способные работать друг с другом. Братья и сестры, и моя мысль какая вот в этом тексте, что все, что касается наших планов о деле Божьем, о том, чтобы развить Царствие Божие здесь на земле, как можно больше сделать, во-первых, мы должны объединяться, мы должны работать в команде, мы должны работать сообща. Братья и сестры, мы должны ловить сетями для того, чтобы много сделать, а Бог может это сделать. То есть эту работу будет рыбой Бог руководит, а сети мы раскидываем с вами. И мы должны научиться хорошо это сделать, потому что Христос, обращаясь вот так к Петру: «Петр, мне нужна твоя лодка». Что он делает? Ему не нужна эта лодка, он ходит по воде. Ему нужен Петр, который будет с ним в этой команде. И потом он ему скажет: «Петр, ты камень. Петр, у тебя будут ключи от ада и Царства Небесного. У тебя это будет, Петр. Ты поведешь народ за собой». И Христос собирал вокруг себя людей, которые были бы способны что-то делать. Учил их, преподавал им уроки. И они очень хорошие. Вы знаете, от масштаба вообще этого чуда Петр в ужасе и в страхе, и ученики тоже. Иаков и Иоанн, хотя это сыны, да, Громовы, такие люди, на первый взгляд кажутся спокойные, они тоже пришли в страх и трепет. И вот здесь, смотрите, когда рвутся сети, большой улов рыбы, а там только Петр, он дает знак товарищам на помощь. «Я хочу разделить с вами этот улов». Братья и сестры, в этом тексте Бог преподает еще один очень важный и нужный урок. Вы знаете, сегодня современные люди, я думаю, что в принципе, наверное, такое и всегда было. Сегодня, когда мы имеем определенный успех или хороший улов в чем-либо, мы не хотим делиться ни с кем ими. Петр готов был бы все к себе это собрать, но он говорит, дает знак товарищам: на помощь. И он загружает другие лодки тоже, они доверху полны этой добычи уловом. Разделили со всеми всю эту добычу, не все себе оставил. Вы знаете, в чем трагедия, может быть, людей, которые, в принципе, занимаются какой-то созидательной работой? Неспособность делиться с другими людьми, неспособность делегировать свои обязанности, ответственность. И еще вот в этом плане неспособные работать в команде. И это знаете, к чему может привести? Просто человек утонет с этим уловом всем. И Петр, если бы не разделил этот улов, этот успех, я подчеркиваю, который дает Бог, он просто бы потонул. И находятся люди, которые братьям и мне уже, несмотря на мой небольшой опыт, говорят: «Филипп, а зачем тебе кто-то нужен? Зачем тебе тот? Почему-то вот все время вы вместе куда-то едете». Братья и сестры, и в эти моменты я всегда прославляю Бога за то, что у меня есть люди, с кем я могу делить успех. И успех этот не наш. Успех принадлежит Богу. Потому что если Он не даст эту рыбу, да ты хоть всю ночь трудись, ты хоть день и ночь трудись, не будет ничего. Но как важно быть способными разделить то, что Бог тебе дает. Привлечь как можно больше людей. Небольшой анализ этого текста, братья и сестры. Теперь главный урок, который беру для себя и хочу делиться с вами. Одна библейская истина. В Галилейском море, как тоже говорят исследователи Библии, рыбу ловили, во-первых, ночью, а во-вторых, на мелководье. Галилейское море, такие особенности. Здесь все наоборот. Христос говорит Петру: днем отплыви на глубину и закинь. Вообще все ровно наоборот. И Петр, несмотря на то, что ночь потратил, ловя рыбу по всем правилам рыбаков, я представляю, как это не хочется делать. Он говорит: наставник, мы всю ночь трудились. Отплыви на глубину и закинь сеть. И он говорит сильнейшее слово. Друзья, сильнейшее слово, которое и является темой моей проповеди. По слову твоему. И он говорит: наставник, я понимаю, мой опыт говорит о другом. Это бесполезно. Но по слову твоему, раз это говоришь ты, я сделаю это. Отплывает на глубину и закидывает сеть. Раз это говоришь ты, я это сделаю. Братья и сестры, один из важнейших и частых уроков, которые преподавал Иисус Христос своим ученикам и народу, брат Михаил говорил передо мной об этом: кто имеет уши слышать, да слышит. Научитесь слышать. Научитесь понимать Писание. Так написано. И он от начала это говорил. Он читал пророков множество раз. И в синагогах, и изъяснял Писаниями ученикам. Потому что это Слово Божие. Вы знаете, как мне грустно понимать, что очень много наших проблем, большинство из них, только от того, что мы мало, братья и сестры, мало обращаемся к Слову Божьему. Думаю, сложно будет с этим не согласиться. Хотя, мальчики, посмотрите, что говорит Писание. Ребята, первая скамейка, Генка, посмотрите, что говорит Библия, Слово. Вначале было Слово. Иоанн пишет: еще ничего не было. Вначале было Слово. И это Слово было у Бога. Еще ничего не было, было Слово. Словом Божьим мир творился. Мы с вами созданы по Слову Божьему. Это все делает Слово Божье. Братья и сестры, мы недооцениваем, что Слово Божье имеет сильнейшую власть исцелять, давать победу, укреплять в вере. Это все делает Слово Божье. Мы просим у Бога: дай сильную веру, крепкую хотим. Читай Писание. Потому что вера же она отсюда, а слышание, слышание откуда? От Слова Божьего. Все отсюда, все Словом сотворено. Все к Нему приводит. Братья и сестры, даже пища, которую мы вкушаем, Словом Божьим освящается. Каким образом? Сложный текст для понимания. Мне Бог открыл вчера, я размышлял над этим и думаю: а как это происходит? Что за магическая такая связь, да? Словом Божьим освящается, братья и сестры. Очень просто. Бог открыл мне, не знаю, может быть, я не прав, подкорректируйте меня, что написано в Священном Писании, много текстов, буквально некоторые из них, что все, что вы покупаете на торгу, ешьте без всякого исследования. Это освящение? Это освящение. И Слово Божие говорит, что даже если что-то идоложертвенное или что-то случится так смертоносное, ты выпьешь, не повредит тебе. Так что освящает эту пищу? Моя уверенность в том, что так написано. Так говорит Слово. Вот таким образом Слово Божие освящает даже то, что мы кушаем. Вы знаете, я много слышал проповедей различных о Библии. Я даже знаю отдельных проповедников, которые только говорят о Библии. Это хорошо. Вы знаете, что мне не нравится и что меня настораживает, где-то печалит, и я думаю, надо корректировать в этом. Что мы, говоря о Библии, рассказываем, как она пришла, это все нужно. Мы делаем акцент на то, что какие потрясающие люди Кирилл и Мефодий. Мы говорим о том, как вот этот перевод достался, как сохранились эти свитки все. Это все чудно. Мы говорим о том, что как она писалась, 40 авторов, 1600 лет. Разные цифры мы говорим, нас это восхищает всех. Вот эта книга, Библия. Кстати, Библии недавно услышал, и такого слова даже нету в Библии. Библия. Это Слово Божие. Библия так назвали этот канон книг, который входит. Но это Слово Божие. Братья и сестры, и иногда вот за вот этим всем, рассказывая о Библии, мы не то чтобы забываем, мы не делаем достаточный акцент на то, что, друзья, это Слово Божие в первую очередь. И ценность не в том, сколько ей лет, ценность даже не в том, как пришла, ценность в том, что это Бог говорит сегодня через эту книгу. Это Его Слово, это Его откровение. Этим Словом все сотворено было. Этим Словом нас меняет, этим Словом возрождает сегодня Он нас. Потому что если бы не это Слово Евангелие, не было бы нас с вами здесь. Сегодня людей верующих, взятых в удел, уверенных в спасении своем. Через это слово мы узнаем Бога, мы узнаем Его волю. Друзья, часто приходится общаться с людьми, и зачастую это молодой возраст, которые душевные, духовные проблемы различные, потерянность какая-то в жизни, не понимают своего предназначения, не знают, что делать. Одна проблема у всех. Как ты читаешь слово? Я почти не читаю. И это реальность. Мы сегодня пытаемся поднять уровень чтения каких-то духовных книг, каких-то материалов. Это все на своем месте, это хорошо. Какое отношение сегодня к Слову? Друзья, и я, говоря отсюда, не просто хочу, да, чтобы... Я мечтаю, чтобы это Слово действовало. Я в первую очередь к себе это обращаю. Господь ко мне это проговорил. Какое твое, Филипп, отношение к моему Слову? И беседуя с людьми, я замечаю, что непорядок. А как помочь? Как помочь людям, которые не знают слова? Если человек просто не знаком с ним. Братья и сестры, я сегодня хочу призвать всех нас, чтобы мы имели твердое основание Слова Божие. И чтобы мы имели твердую уверенность, это понимание, что это надо нам, что это Слово Божие. Что оно «да» и «аминь», что оно производит жизнь, что через него мы все имеем. Вообще абсолютно все. Вы знаете, друзья, мы очень часто с вами не ищем сильного Бога, мы ищем сильных людей. Это наши родители, это духовные наставники какие-то. И вы встречали фразу, когда юноши, где-то это и в молодежном возрасте есть, они, доказывая какую-то мысль, пусть даже евангельскую, они говорят, так папа говорит, так папа сказал. Я не раз говорил так, да и говорю, потому что так мой папа говорит. Это хорошо, когда папа говорит так, как говорит Библия. Но знаешь ли ты лично то, что Бог говорит тебе сегодня через свое слово? Не чей-то родительский опыт. Самуил, когда был маленький, Бог хотел говорить с ним, и он один раз является ему, второй раз. И Самуил все время идет к Илии и спрашивает, «Илия, ты звал меня?» «Нет». «Илия, ты звал меня?» «Нет». Он привык, что все время ему должен говорить Божью волю кто-то старший. Но Христос преподает урок и говорит, «Самуил, я лично с тобой хочу говорить. Это хорошо, когда я говорю тебе через старших. Я лично хочу говорить с тобой. Ты мне нужен». А Самуил не привык к этому, да, в меру возраста своего. Он привык, что старший все время должен говорить. А Бог сегодня лично хочет говорить тебе. Не просто через твоих родителей, хотя родительский опыт – это хорошо. Вы знаете, Бог, называя себя Богом, людей, сильнейшая фраза, которая вдохновляет, вообще впечатляет меня. Он говорит так: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». И Иаков, называя Бога своим Богом, он не говорит, что «это Бог моего дедушки, это мой Бог. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». В чем может быть наша проблема? Что мы детям нашим не передаем слово. И наши дети знают Бога по нашему опыту, по нашей жизни. Вот так верил папа. И к чему это приводит? Просто нету времени рассматривать семейные, да, определенные династии, которые от Давида того же самого были. К чему приводила эта религиозность Соломона, Раваама и так дальше? Когда отец знает Бога, а дети нет. Они знают Бога, в которого верил отец. Сегодня Бог лично хочет говорить каждому слово. И наша задача прививать это нашим детям. Но как ты можешь это сделать, если ты сам не знаешь его лично? Если весь твой опыт – это просто на опыте братьев и твоих родителей, которым ты без конца ходишь и что-то спрашиваешь, когда Бог тебе начнет говорить? И некоторым людям это и не нужно. Они приходят в возраст, и все приезжие проповедники – это их как бы утешение в том плане беседовать, ответы, все это все хорошо. Но когда Бог лично будет говорить к тебе сегодня, а Он хочет этого делать? Братья и сестры, Петр говорит сильнейшее слово, мое время вышло, по слову твоему. И становится свидетелем, да, действия этого слова. Но вы знаете, исполняет он его с неточностью. Христос ему говорит: «Петр, закиньте сети, я приготовил для вас много улова». Петр выполняет, он отплыл на глубину, но закинул сеть, и он был один. И эта сеть не могла выдержать то множество рыбы. И Петр зовет к себе на помощь людей. Вы знаете, мы очень часто с опаской и осторожностью относимся к Божьему Слову, которое говорит сегодня нам. Нам кажется, что оно хочет чего-то лишить нас, что-то у нас забрать, в чем-то ограничить, что-то не додать. А у нас есть определенный опыт, мы знаем, как надо идти по жизни. Мы видим перед собой людей успешных, мы имеем опыт родителей, мы имеем опыт старших пресвитеров церкви и так дальше. И мы где-то с недоверием относимся к Слову Божьему, как это было и у Петра. И он с неточностью выполняет его. Вместо сетей закидывает сеть. И они не могут выдержать, братья и сестры. И таким образом, когда мы не доверяем Слову Божьему, мы лишаем себя благословений, тех, которых приготовил нам Бог. А его сущность – благословлять. Братья и сестры, его сущность – спасать. Кого-то пугает, что мало в последнее время говорится о суде, об аде и так далее. Об этом надо говорить. Но истинная сущность Бога – это любить, прощать, спасать и благословлять. Почему мало мы испытываем это в своей жизни? Да потому что мы не привыкли жить по слову. Мы привыкли жить по чему-то опыту. Друзья, у нас у всех есть конечная цель, у собранных здесь в этом доме. Мы хотим быть в вечности. Я уверен, что многие из вас хотят быть полезными в Божьей Церкви, для Бога. Мы хотим увидеть Христа таким, какой Он есть. Это конечная цель. Вопрос, как мы прокладываем маршрут к этой цели? Какой ориентир наш с вами? Вот наш жизненный навигатор, у которого конечная цель – Царство Небесное. Какой маршрут мы строим? Основываясь на чем? На слове или на опыте? Священное Писание говорит так, что «Слово Твое – светильник ноге моей». Благодаря Слову Божьему я прокладываю свой маршрут по жизни. Братья и сестры, пусть Господь благословит каждое сердце, чтобы, основываясь на Слово Божие, это не просто книга, это Слово Божие, чтобы это было нашим ориентиром в прокладке нашего маршрута, в нашем жизненном навигаторе, конечная цель которого – Царство. Аминь. Помолимся.